и Анкарой. Навошта Александр Лукашенко поехал у Туреччину? Что означает заява министра Владимира Макея на конт территориальной целостности Украины без Крыму? Насколько официальный Минск незалежный от Москвы? Это питание у «Праским акценте» обмерковывают политический аналитик Александр Класковский и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко наведаў Турэччыну. Там ён узяў удзел у саміце арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, выступіў там. Таксама прайшлі перамовы кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Турэччыны Реджэпам Таіпам Эрдаганам. Візіт адбываўся на фоне вельмі кепскіх адносінаў паміж Турэччынай і Расіяй. Ну, вось апошняя прэсавая канферэнцыя Владзіміра Пуціна, словы, якія сказаў расійскі прэзідэнт на адрас турецкого керавництва, свечать про то, что, ну, стасунки, мягко кажучи, не полепшаются, и конфликт не затухая. А вот ближайший союзник России едет в Стамбул. В чем мотивы? Просто, так бы мовить, хочется грошей, а тады чему Туреччина? Хочется подражнить, кажучи на, так бы мовить, новомове интернету, социальных сеток, потроллить Кремль, поторгать российского медведя, так бы мовить, за хвост, але изно уже наво что, с уликом и великой залежности Беларуси от Москвы и того, что, ну, у того медведя не зусим вегетарианские густы. А может быть, нарежьте, Александр Лукашенко поехал и в Стамбул, как раз, как бы мовить, с посланием от Москвы, таким неформальным, может быть, выступил таким голубым миру. Александр.
Ну, почну с опошнего. Было в вогуле шмат таких конспирологичных версий вокруг этого вояжу на Босфор, але я думаю, усе яны неслушные, негрунтовные. Ну, у приватности на конт некой там миротворчей миссии. Саправды, некий час тому Минск выразно такие сигналы посылал и Москве, и Анкары, что вот, знов так бы мовить, як во украинским пытании, мы тут можем быть зручной пляцовкой, але найперш з Москвы ніякага становчага водгуку, ніякага энтузіазму не атрымаў беларускі кіраўнік, і таму я думаю, што спадзевы на гэтую місію заглухлі. Што тычыцца грошай, ну сапраўды грошай хочацца, таму што сёння ў беларускай эканоміцы, ў беларускіх фінансах голы васар, і чаму менавіта Турэччына, вы пытаеце, а якраз таму, што яна ўвайшла ў клінч з Расіяй, ці наадварот, Расія ў клінч з Турэччынай. Факт тое, што бартанулі многіх турэцкіх бізнесоўцаў, гэта тычыцца, напрыклад, і турыстычнага бізнесу, і будаўнічага бізнесу, і таму, як я звярнуў увагу, Лукашэнка на гэтай сустрэчы з Эрдаганам, там многія пісалі пра гэту яхту, што была бардэлем, шукалі усялякія пікантнасці, а Лукашэнка між тым размаўляў, наколькі можна меркаваць па афіцыйнай інфармацыі, пра вельмі канкрэтныя рэчы кшталту інтэнсіфікаваць авіяцыйныя зносіны паміж Беларусю і Турцыяй, у сферы турыстычных паслуг, там нейкія новыя запусціць праекты інвестыцыі ў Беларусь. То бок, гэта якраз эканамічныя пытанні, і я думаю, што ён ловіць інтарэс Турцыі на тле яе эканамічнага аблому ў дачыненнях з Расіяй. И в Огуле он же там провел более за десяток сустреч. На полях, как выказался головный белорусский дипломат Макей, на полях этого саммиту, там с президентами, вице-президентами, навод с одним эмиром, эмиром Катара. Так вот, так само, видите, я ствердился у думцы, что найперше экономичное и финансовое пытание там обмерковывались, и иншая речь, можно так на ходу, кулуарах вырешить некие стратегичные пытания, але увогуле я думаю, что Лукашенко спробуе реалізаваць вось гэту задачу трох трацінаў. Як вы ведаеце, на пачатку года ён падпісаў дырэктыву, каб да 20-го года беларускі экспарт, ягоныя плыні раўнамерна размяркоўваліся па трох кірунках. Еўразійскі звяз адна траціна, потым Еўрасаюз адна траціна і так званая далёкая дуга, якую якраз мусульманскія краіны найперш складаюць, яшчэ адна траціна. Вось. Паколькі ў Еўразвязы цяпер прыкладна трэцяя частка наша экспарту ідзе, то фактычна ідзе гаворка пра тое, каб аслабіць залежнасць ад расійскага рынку і перакінуць гэтыя плыні на трэці свет. Таму вось гэтае пытанне ён найперш вырашаў, ніякага наўмыснага тролінгу Крамля тут не было, хаця натуральна там чарговы раз паморшчыліся, але ў гэтым плане Лукашэнка, я думаю, што адваяваў сабе ўжо раней такі аператыўны прастор, таму што згадаем, пасля таго, як туркі збілі расійскі Су-24, ён неўзабаве прыняў у Мінску Ільхама Аліева, найпершага хаўруснікі Турэччыны. Потым ён у канцы мінулага года ў Ашгабадзе недзе перасекся з самім Эрдаганам. А яшчэ раней, калі паглядзець, дык усё гэта цягнецца з 14-го году, калі Лукашэнка ахвотна кантактаваў з прадстаўнікамі так званай кіеўскай хунты, як яе ў Крамлі называлі. Так што для Москвы гэта ўжо з'ява звыклая, не вельмі прыемная, але звыклая.
Фёдор, а як вы лічыце, якія тут матывы былі, якія пераважныя, і ў якой ступені Александр Лукашэнка ўлічваў тое, што ну вот это атрымліваецца як тролінг, нават калі ён этого і не хацеў?
Ну, естественно, любая сейчас связь между странами, которые тесно взаимодействуют с Россией и турецким руководством, вызывает такой рябь на воде, особенно в комментариях, в средствах массовой информации. На самом деле, я согласен с тем, что говорил Александр. Во-первых, конечно, ни о каких секретных миссиях, ни о каких там посреднических услугах речи быть не может. Россия, прям скажем, не нуждается в такого рода услугах. Если вдруг здесь будет принято решение, что с Турцией отношения надо выправлять, то для этого есть достаточно возможностей напрямую. Поскольку такого решения явно нет, и более того, многие полагают, я уж не знаю, правомерно или все-таки это преувеличение, но неоднократно приходилось слышать, в том числе от достаточно ответственных людей, что до тех пор, пока в Турции правит Эрдоган, мы с ним общаться не будем. Ну, это может затянуться, как мы понимаем, довольно надолго. Но в любом случае, если вдруг возникнет потребность в том, чтобы эти отношения изменить, совсем не нужен Александр Григорьевич Лукашенко. Это первое. Второе, российское руководство и российское общество президента Беларуси знает давно. Очень давно. Поэтому тот факт, что он всячески подчеркивает, что он лояльный, но не ручной, это хорошо известно. Всегда, когда появляется возможность в рамках приличий, что ли, то есть без откровенного конфликта с Москвой, показать, что внешняя политика и международные контакты Минска диктуются собственными интересами, Лукашенко это делает. Ну, вряд ли это вызывает большую радость в Москве, но, с другой стороны, к этому все привыкли, это воспринимается как практически норма. Более того, вот если говорить о последних событиях, и украинский кризис, и турецкий инцидент, который привел к разрушению отношений между Россией и Турцией, Россия ведь не навязывала своим ближайшим партнерам и союзникам собственную линию. Я знаю, что многие очень опасались, в частности, после сбитого бомбардировщика и, соответственно, вот того смерча, который пронесся по российско-турецким отношениям и в Казахстане, и в Кыргызстане, и, естественно, в Беларуси, были опасения, что Москва начнет выкручивать руки и заставлять и их тоже рвать отношения или, по крайней мере, идти на какие-то невыгодные шаги. В Москве достаточно здравого смысла, чтобы этого не делать, потому что, конечно, что там говорить, конфликт не между блоком, там, российским каким-то объединением и Турцией, конфликт между Россией и Турцией. И поскольку у нас отношения и в Евразийском экономическом союзе, и в ОДКБ весьма многоуровневые, то навязывать ничего никто не собирается. Более того, сейчас, как я понимаю из некоторых высказываний, скажем, министра иностранных дел России, наоборот, подчеркивается, что мы, в отличие от НАТО, где царит палочная дисциплина, и не дай бог ты вякнешь против гегемона, у нас как раз все очень тактично. То есть есть какие-то базовые вопросы, по которым надо вести себя скоординированно, а так у всех свои мозги.
Федор, вы уже сказали про то, что мы ведь в Москве призвычаились, да, китков у один другий бок Александра Лукашенко. После литерального пошнее час мы назирали целый набор этих китков в разные боки. Ну, можно пригадать заяву министра замежных справ в Беларуси Владимира Макея про то, что Беларусь за территориальную целостность Украины, але без Крыма. Крым, как бы, особное пытание. Другое, это визит Дмитрия Киселева у Минск. Так, российская присутность информационная и так широкая у Беларуси, але, ну, можно мерковать, что после этих размовов господара Киселева с уразмовцами, как бы, она еще поширится, принамсі, вот этот проект «Спутник», махчима, отримая некие новые махчимости, которые уже запущены в Беларуси. С другого боку, вот, скажем, коли разгорелась у Карабаху, разгорелся конфликт, МЗС Беларуси принял такую заяву, у якой пригадал территориальную целостность вогуле, як принцип международного права, ну, так вось посла Беларуси выкликали у Еревана, у МЗС, сказали, что ж вы, так бы мовить, на яким же вы боку. Ну, вот, нібы тут два кроки, так бы мовить, скажем так, Крым и Киселев, это за Россию, вот с Карабахом, ну, як бы супрать России, вот Стамбул так само. Вот, на ваш погляд, ці есть в этом некая агульная линия? Ці это просто вот, як бы, крок на вперед, два назад, так бы мовить, как кажут по-российски, к сердцу прижмет, к черту пошлет, и в этом и есть, как бы, принцип деяния.
Мне кажется, что вот это вот то, что вы описали, к сердцу прижмет, к черту пошлет и все остальное, это, собственно, есть линия. Это не просто такое сиюминутное конъюнктурное реагирование, это определенный принцип отношений. Я бы его так обрисовал. Александр Григорьевич Лукашенко не упускает ни одной возможности продемонстрировать России лояльность. То есть вот заявить что-нибудь, то, что России приятно, принять какого-то российского представителя, который важный, ну вот как Киселев сейчас или кто-то еще. Особенно, когда вот эти заявления, собственно говоря, ни к чему не обязаны. То есть, ну хорошо, ну приняли, ну будет спутник Минский, и что от этого изменится? В общем, ничего не изменится. Тем более, что сегодня он есть, а завтра можно изменить какой-нибудь закон, и выяснится, что он вот сейчас не соответствует, как он называется, и так далее. Всякого рода заявления, так как сказал Макей про Крым, а что он, собственно, сказал? Он сказал очень так аккуратно, что де-факто, да, но это и раньше говорилось, но мы же понимаем, кто там контролирует. Он же не сказал, что мы признаем Крым частью Российской Федерации юридически. То есть везде, где можно сделать приятное России заявление или действие, или шаг, который не влечет за собой серьезных издержек в отношениях с другими, Минск это делает. Там, где речь идет о шагах, которые могут осложнить отношения с остальными, так всерьез, здесь как раз начинается очень активное лавирование. И наоборот, Западу или там Турции или другим партнерам Минск тоже все время сигнализирует, что ну вы понимаете, в каком мы положении, но при этом мы готовы там гибкость и так далее, и так далее. Все это такие танцы. При этом, конечно, серьезный разговор идет всегда, когда речь заходит об экономике, то есть когда что-то нужно Минску или что-то нужно Москве. Тогда идет жесткий торг, частью публичный, с такими откровенными наездами, которые мы регулярно видим. С обеих сторон причем. И они, в данном случае, Беларусь никак не стесняется отвечать или, наоборот, первая таковая. Закулисные, когда, конечно, идет очень жесткая торговля. Я думаю, что Минск прекрасно понимает, кто является главным экономическим патроном и что это не изменить. Но даже в этой ситуации ухитряется каким-то образом, значит, расширять пространство возможного в этих отношениях.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Беларусь на орелях помеж Москвой и Анкарой». We'll be right back.
Александр, ну вот якраз господар Кисельов, коли приехал у Минск на прессовую конференцию, у него вышла такая как бы заочная дуэль с вами, менавіта. Радио Свобода опубликовала ваш комментар на конт его визиту, на конт его метов, и господар Кисельов вам отказал. Так вот, Федор сказал, что это одно только жесты, а только те только это жесты и в ободва боки. Накольки як бы серьезные обязательства бере Александр Лукашенко перед Россией, ну, скажем, подчас того же визиту Киселева, и, отповедно, перед, я не ведаю, там, Азербайджаном, Туреччиной.
Ну, что тычется Александра Лукашенко, то за 20 с лишним годов керования, и он, мне сдается, настолько призвычаился уже жить у этой вот ситуации априори дискомфортной помеж молотом и ковадлом, что у полной ступени и она уже стала ягоной стихией, и он как рыба у воде тут почувается. И вот все эти подеи, эти кроки, которые вы перелічвали, Юрий, это как раз приклады маневрования официального Минска. До речи, приезд Кисельова, это я бы не назвал кроком белорусского боку. Худшей тут мусили его примать. Ну, не обещать же его персона нон грата, потому что подписана куча всяких домовов про одинную информационную простору. Я думаю, что у Минску сегодня де-факто не вельми рады, что так моцно, занадто моцно присутничают российские меды. До речи, для справедливости скажу, что на сегодняшний день той самый спутник, ягоное отделение тут у Беларуси, старается працовать аккуратно. Там я не убачил никакого такого одиозного пропагандосу. Первоважно все, что робятся материалы поводле канонов журналистики. Это не означает, что за завтра не может измениться ситуация, але тады завтра, видите, до речи, вот свежая новина, турки заблоковали у себе сайт спутника. Так вот, коли уже на ножах будет ситуация, коли коса на камень натрапить, так то же самое могут сделать у Беларуси. Тут это хутко умеют перекрывать кислород. Коли ж увогуле казать, вот вы перелічвали там, например, отказ Макея, так он ничего нового не сказал. Лукашенко так само у крымским питании фактично так само приблизно выказывался, только более задиристый. Он сказал украинцам, чего же вы не обороняли этот Крым. Что тычется заявы у карабахским питанием, ведаете, оно настолько болючее, там что не скажи, обовязково кто-нибудь покрывдится. Ну, некий клерк у Министерства замежных справ не надто добро подумал. Я не думаю, что за этим стояли некие великие задумы с боку официального Минска. Тому, коли резюмовать, то крутятся, як вужи на потель, и довольно удало, треба сказать. И разом с тем, все ж таки, я бачу выразный тренд на то, как вот эта шматвекторность внешней политики, якая долгий час была пустым лозунгом, теперь все ж таки наполнялась реальным зместом. И у достатковой ступени это белорусской дипломатии удается, что особливо ураживая на фоне экономичного коллапсу.
Александр, вот Федор уже сказал, что шерох политиков, журналистов, публицистов российских, ну, уже давно, так бы мовить, рвуть на себе кашулю и кажут, да что же это такое, мы Александру Лукашенко, так бы мовить, всей душой, а он тут крутится, то в Стамбул поедет, то от российской базы отмовится, то там Абхазию, Павневую Осетию не признает, то будет обниматься с Порошенком, хунтой, вот, ну и так далее. Коли, так бы мовить, что называется, доколе, коли Кремль его, так бы мовить, призове к порядку. З іншого боку, многие белорусские, так само журналисты, политики, навод, якія не мают симпатии ни до Лукашенко, ни до Кремля, але, что называется, в чуже здивляются. Ну, вот как бы, кольки гэтага медведя можно торгать за хвост, и, в принципе, без никаких сумных наступств. Ну, вот Федор так довольно философски на это поглядел. Ну, я не думаю, что там все так глядят. И вот все ж таки, чому все ж таки глядят? Чому могутная, грозная Москва терпит, гроши дает? Вот, до речи, мы крыху забыли, что у Туреччину Александр Лукашенко поехал, отрымавши 2 миллиарда от России. Ну вот хай, мовляв, теперь Туреччина платит. Чем тут справа? Это справа в неким мастерстве Александра Лукашенко, це справа у Беларуси, что она так потребна, умовно кажучи, кто б не был, он мог бы принамсі гулять такие гульни, и Москва б, ну, терпела. Вот як вы думаете?
По-перше, зроблю ремарку, что 2 мільярди ще не отримав Лукашенко, а тільки перший транш 500 мільйонів. У Москві ж так само не такі дурні, каб усе одразу давати. Стараються тримати на кручку. Але з іншого боку, і Лукашенко за гэті гады так само навчився Москву у певній ступені тримати на кручку. Тут ось при всій різності вагових категорій часто відбувається у відповідності з формулою, що хвост крутить собакам. Є ось такий ось саправди феномен у білорусько-російських дочиненнях. І гэта було особливо бачно на сюжеті про розміщення російської авіабази у Білорусі. Здавалося б, що нема куди подеться. Летось у вересні Путін підписав відповідне розпорядження, уже там російські генерали рапортували, що у студені на Бобруйському аеродромі будуть дві ескадрилі Су-27, і раптом ось такий облом. Ось, глядіть, бачно, що спрацював комплекс чинників. Не тільки у тим речь, що Лукашенко уперся рогом, так би мовити, тим більше, що його підставили у розгар передвиборчої кампанії, було це путінське розпорядження підписане, і Лукашенку заставалося тільки показати, що він не маріонетка, що він самостійний лідер, і тому адлуп він дав тоді вельми жорсткий. Але не тільки у гэтым питання, а я ще й у тим, що Москва усе ж таки відчула на собі усю тяжкість західних санкцій, і тепер, стараючись заховати твар, усе ж таки шукає махчимості неяк з Заходом замириться. А покольки гэта авіабаза у Білорусі задумывалася найперш як такі кулак для Заходу, ось, глядіть, наш отказ Чемберлену, так би мовити, а сьогодні не хочеться надто махати кулаком, а надворот хочеться неяк улагодити дочиненні, то, відповідно, для Москви гэта питання авіабази стратило на сьогодні ранейшую вастрыню, що не означає, конечно, що праз год-два яно знову не може абастрыцца, і тады, магчыма, Лукашенку будзе лягчэй даціснуць, бо пакуль што эканамічны тренд адмоўны. Ну, вось неяк так яно ўсё выглядае. Крамлю недарэчы сварыцца з апошнім хаўруснікам, і Лукашенко гэтым карыстаецца.
Фёдар, а як бы вы адказалі, у чым прычына? Чаму, так бы мовіць, Лукашенку даруюць тое, што не даруюць іншым? Тым больш цяперашняя Москва, якая, ну, в пэўным сэнсе на марше, на драйве.
Феномен интеграции, любой интеграции, это возрастание взаимозависимости, когда даже страна, явно уступающая по своему потенциалу влиянию ЕСу, обретает, там, делясь своими какими-то суверенными правами, но обретает и определенные возможности влияния на гораздо более сильного партнера. Это совершенно нормальное явление, это мы видим и в Европейском Союзе, и те проекты, которые реализует Россия, будь то Евразийская экономическая интеграция или в меньшей степени, но все-таки тоже ОДКБ, это, конечно, улица с двойным движением. То есть, когда большая страна вступает в этот проект, ну или тем более инициирует его, конечно, она все-таки заинтересована в том, чтобы он продолжался, а чтобы партнеры меньшего размера не пытались вывернуться и не создавали впечатление, что это все исключительно выкручиванием рук, добились выкручивания рук. Поэтому здесь, мне кажется, как раз Лукашенко очень хорошо понял. Я бы не сказал, что это хвост виляет собакой. Это, в общем, достаточно нормальный расчет. Вообще есть страны, которые очень не любят вступать ни в какие серьезные отношения. Вот Китай ведь, например, ни с кем в обязывающие отношения фактически не вступает. И это один из принципов. Россия, по большому счету, тоже. И можно вспомнить, два почти года назад на Совете Безопасности Путин сказал очень яркую и, на самом деле, очень честную фразу. Слава Богу, мы не входим ни в какие альянсы. Это вот та психология, которая есть у России, что мы вообще не должны себя ничем связывать, потому что любой альянс – это некое ограничение. Но это желание, которое не может быть реализовано в современном мире, где все-таки интеграционность там, и даже, скажем так, какое-то создание вокруг себя сферы взаимодействия – вещь обязательная. В то же время, я думаю, что это тоже, вот, я уж не знаю, понимает ли это Лукашенко, скорее нет, но интуитивно чувствует, что сейчас меняется вообще сам принцип, сама сущность межгосударственных союзов, объединений. То, как было раньше, что вот гвоздями прибили, и теперь мы союзники навек, кровью поклеились, это постепенно уходит. Мир настолько сложный и взаимозависимый, что и западные, и восточные, и российские, и антироссийские, какие угодно, объединения, они весьма гибкими становятся. И в данном случае, почему Россия это все терпит, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что Россия имеет в голове какую-то определенную границу, за которую нельзя переходить ее тесным партнерам. Вот та самая базовая лояльность, то есть не делать нечто откровенно неприемлемое для России, эту категорию Лукашенко понимает очень хорошо.
Где эта межа, сапраўды?
Я думаю, что эта межа пролегает, вот, скажем, взять и выкручиваться и, значит, каким-то образом не декларировать, там, не знаю, признание Абхазии или статус Крыма, то есть уклончиво реагировать, это пожалуйста, так сказать, ну, мы понимаем вашу ситуацию. Если бы Казахстан или Беларусь, или там Армения заявила, что, вы знаете, при всем уважении, вот это вот мы принять не можем, это нарушение международного права. Вот это уже переход границы, и там, значит, я думаю, что реакция была бы довольно жесткой. Поэтому здесь, опять же, в силу некой интуиции, я думаю, не столько интеллекта, сколько интуиции, Лукашенко чувствует, как далеко можно зайти, пока не заходит дальше этих вешек.
Слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел палітычны аналітык Александр Класкоўскі і рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.